Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы с вами читали второе послание к апостолу Павла к Тимофею, и здесь продолжает апостол Павел свои наставления к нему, ровно как и к всякому христианину. «Но ты, — говорит, — будь бдителен во всем, то есть будь всегда внимателен, как будто ты стоишь с оружием на посту и охраняешь что-то, нечто драгоценное. Что ты охраняешь? Свою душу. Каким образом ты душу охраняешь? От греха, от лжи, от лукавства, от изворотливости, от самооправдания, от непослушания, от всякого греха. Потому что даже святые отцы говорят, что любое помрачение совести, оно не безгрешно. Допустим, ты неаккуратно относишься к святыне. Ты неаккуратно можешь относиться к труду ближнего твоего. Да ты даже можешь неаккуратно относиться к своим расходам. Даже расточительность является грехом пред Богом. Грехов очень много, и всех надо замечать, а не оправдывать себя, не лгать и не изворачиваться. Переноси скорби, сказано. Не избегай скорби, а переноси скорби. Потому что можно избежать скорби с помощью дьявола, и мы постоянно прибегаем к таким уловкам. Вместо того, чтобы смириться и перенести скорби, мы пытаемся их всяко избегать с помощью неправд разных, не отдавая порой даже себе в том отчета. Совершает дело благовестника. Каждый христианин призван быть благовестником Христовым. На него только взглянешь, скажешь: «О, это христианка, а это христианин. Смотри, как он разговаривает, смотри, как он кротко переносит всякую укоризну, и праведную, и неправедную. Смотри, как он трудолюбив, а не ленив. Смотри, как он смиренен, целомудрен, чист, свят, молитвен, как он хорош. Исполняй служение твое, сказано». Задайте вопрос: а как вы служите Богу? Господь сказал, что ближнего сделаете, то мне сделаете. Есть же и какие-то послушания церковные, которые хорошо бы нести. Всячески можно исполнять служение Богу. Даже если человек вообще немощный, немощный, прикован к постели, он может постом и молитвой подвязаться. В болезни, правда, сама болезнь, если это действительно настоящая болезнь, она вменяется в пост. Ибо я уже становлюсь жертвою. Это апостол Павел про себя говорит. И время моего чести настало. То есть он пожертвовал, он как агнец был заклан, убит Христа ради. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Веру истинную, православную, богооткровенную он сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. С таким дерзновением говорит апостол Павел о себе, потому что у него совесть чиста. Он все, что мог, раздал ближним своим, всю свою жизнь истратил ради праведной церкви и правды Божьей. И не только мне воздаст, но и всем возлюбившим явление Его. Надо очень близко, очень трепетно, очень всеобъемлюще воспринять пришествие Христово и полюбить Его больше всего. Люди смотрят фильмы, различные сериалы. Посмотрите на Христа. Вновь и вновь перечитывайте Евангелие. Вот где все ваши сериалы должны заключаться. Вы никогда не видите такой развязки, такой завязки. Вы никогда не видите такой жертвы, такой любви. Что еще вам нужно? Мало вам? Читайте жития святых. Душа должна успокоиться и от развлечения и парения прийти в успокоение, в тишину и благодать Божью. Второе мы читали послание апостола Павла Колоссянам. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям и мира, а не по Христу». Сегодня память святого Василия Великого. И он был великолепным философом, ритором, как и Григорий Богослов, впрочем, и многие другие святые отцы Золотого века святоотеческой письменности, то есть где-то до века V. Вот это были святые мужи, включая V век, которые настолько ясно изложили все вероучение, что, в общем-то, дальше можно было только лишь немного корректировать новоявленные ереси, расколы, более, так сказать, описывать противление тем грядущим явлениям. А так все богословие, по большому счету, уже было ими описано. Но они были философами, риторами, но при этом они ушли от этой мирской науки, вернее, они ее заставили служить Христу. Как можно ослика заставить, вместо того, чтобы таскать боеприпасы, заставить, как на Афоне помогали ослики строить кельи, разбивать сады и так далее. И так подобное. То есть одно и то же средство можно использовать на благо и на зло. Допустим, ножом можно убить человека, и вот нож в виде копья используется священником для
Евхаристии, к примеру. То есть одно и то же средство. Ее можно и убить, ее можно и сотворить жизненно важные вещи для человека. В том числе жизненно важные для жизни вечной. В нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно. Опять вот доказательство божественности Христа, когда спрашивают вас иеговисты, магометане, мусульмане, где сказано, что Христос – это Бог. Вот, пожалуйста, послание Колоссянам святого апостола Павла, 2 глава, 9 стих. «Во Христе обитает вся полнота божества телесно». Представьте, как весь Бог может уместиться в теле, бесконечный Бог. То есть это, ну, нонсенс логический. Вещь, которая совершенно непонятна, как называется, антиномия. Недоступная для понимания вещь, которая содержит как будто бы противоречие сама в себе. Но только с помощью таких антиномий можно объяснить Бога, потому что там, где Бог являет себя, и что касается его сущности, там логика человеческая, она как будто теряет дар речи. То есть все, что связано с Богом, оно сверхлогично, и поэтому не нелогично, а сверхлогично. Поэтому возникают такие антиномии, что вся полнота божества во Христе была телесна. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Вот сейчас многие дорываются до власти, чтобы рулить людьми, управлять ими, указывать своим кривым перстом, что кому делать и прочее. Возвышаться, величаться, презирать их, так сказать, наслаждаться своим преимуществом во власти, в деньгах и прочее. Весь мир практически потихонечку сваливается к этому мышлению, к этим стереотипам. Но вот начальник всякой власти кто? Христос. Христос. Глава над Путиным – Христос. Над Гундяевым – Христос. И пускай ни земные, ни небесные власти не зазнаются, глава над ними – Христос. Если Христу они не угодны, то нельзя ему повиноваться. Потому что власть не сама по себе имеет цену. Другой тогда, когда она выполняет Божье предназначение и Божий промысел. В противном случае она становится богоборческой властью, и христиане отказывают ей в послушании. Это даже написано в документе, который очень неприятно называется, концепция, социальная концепция православной церкви. Но это, конечно, ужасное название. На самом деле, без всяких концепций, это прописано у святых отцов и в самом Евангелии. Во Христе мы обрезаны обрезанием неукотворенным. Это таинство предопределяло, предуказывал на таинство крещения. И в восьмой день мы нарекаем имя человеку, то есть человек посвящается Богу. Пролитие крови уже не требуется, потому что Христос пролил кровь. Теперь только лишь святая водичка омывает тело человека, который принимает крещение. И мы должны совлечься тело греховного Христовым крещением, которое преобразовательно было в имя наречения обрезания ветхозаветным. Быв погребены со Христом в крещении, потому что крещение – это человек умирает, как бы, он под воду уходит, все, он утонул, его нету, как бы, да? И потом он воскресает, но трижды в честь того, что мы веруем в Отца и Сына и Святого Духа. И вот мы как бы погребены, и мы воскрешаем для того, чтобы больше не грешить. У нас, конечно, это не получается, но все-таки мы должны понимать, что мы во Христа крещены, во Христа облечены, и благодаря Ему мы не страдаем при крещении, благодаря Ему мы не искупаем своих грехов, а Он уже все искупил. Нам только лишь надо проявлять чуткость, трепетность, как сказано, работайте Господи со страхом, радуйтесь Ему с трепетом. Страх Божий и трепет должны у нас присутствовать всегда, а не то, что в развалочку мы творим то, что нам положено. Не в развалочку, а со страхом и трепетом. Любое церковное послушание, любое доброе дело, не как хозяева жизни, а как смиренные послушники. Мы послушали с вами и Евангелие от Марка, в самое-самое начало евангельского повествования от Марка. «Итак, я посылаю ангела моего пред лицем твоим». Но это сказано о Иоанне Предтече. Вот вчера я как раз рассказывал, что ангел и апостол – это посланные, или вестник-ангел, но посланный – это очень такие синонимы. Вестник. Вестник посылает, посылает, правильно же, с вестью, с извещением какие-то. И апостол посланный на благовестие. И тот, он, они им некую функцию передачи, некого откровения. Вестник возвещает, будучи посланным от Бога. И апостол посланный тоже возвещает. В данном случае Иоанн Предтеча, он тоже благовестник. И вот он ангел, вестник такой, пред лицем Христом идет. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Прямые сделайте пути. То есть, чтобы Господу легче было вас спасать, вы должны кривизны все исправить в своей жизни, в своем пути. Вся хитрость, лукавство – это является кривизной. Вы должны прямыми путями идти. И горы, да, холмы, да, понизятся, долы, да, наполнятся. То есть, если человек величался, он должен смириться. Если человек унывал, он должен как бы наполниться надеждой и любовью ко Христу. То есть, мы должны сделать прямые стези своей жизни, для того, чтобы Богу легко было нас спасать. Далее. Пророк Божий Иоанн, как ангел, вопиял в пустыне. Почему пустыне? Ну, потому что вот все, что человеческому глазу встречается в этом мире, все практически творение рук человеческих. Поэтому человек пребывает как бы подспудно в поклонении человеческому разуму, человеческому искусству. Люди любят театр, кино, говорят, что это искусство. Какое это искусство? Это так себе. Искусство – то, что Христос сотворил, Бог сотворил человека. Вот что искусство. А где вы прославляете Христа? В каких произведениях, в фильмах и в каких театрах постановок? Скорее, вы глумитесь над ним. Поэтому мы должны выходить в эту пустыню, в пустыню помысла хотя бы, чтобы ничего человеческое не беспокоило наш разум. И там пребывать в слушании проповеди святых апостолов, ну, можно сказать, в слушании божественной проповеди. И вот выходили к Иоанну притечи наиболее благородные души, а он их крестил крещением покаяния для прощения грехов. И далее он говорит, с каким смирением относится ко Христу. Он говорит, я у Христа недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его, и что Христос будет крестить Духом Святым. Так вот, он недостоин, наклонившись, развязать. И вот я помню своего духовника, что я тоже вот постоянно так думал, что я недостоин вообще. Когда я вижу хамство, такое неблаговинное отношение к священникам, духовникам, я всегда поражаюсь людям, думаю, как это они собираются спасаться? Сколько же у них вообще нет благоговения? Иоанн Притеча к своему духовному наставнику, спасителю с таким смирением относился. Потом и апостолы так относились ко Христу. Христос скажет, пойдите впрямо весь, развяжите такого ослика, фактически, получается, украдите. Но они не спрашивали, почему, как, чего. Сказал, выйдут люди, скажите, что Господину нашему нужен, Христу нужен, Господу нужен. И они отдадут. Очевидно, это были те люди, которых он прежде исцелил или их детей исцелил. И пришло время, он у них забрал двух осликов, ослицу и осленка. А люди с удовольствием пожертвовали. Потому что они понимали, что на самом деле они, может, не разумели, что это Сын Божий, но через него приходит благодать Божия. И она целит. Порой, вроде бы, целит нечто вещественное и земное. На самом деле, Бог через даже это вещественное и земное целит. Потому что если Бог не захочет, никакие таблетки никогда не помогут. Никакие операции никогда человека не спасут. Никогда. Мне врачи сами много раз об этом говорили. Что многие врачи мне лично говорили, что они пришли к Богу, лишь потому, что они видели, что прогноз у этого человека хороший, он умирает. У этого плохой, он прям чахлый, он выживает. И когда они обессилевшие, вот они так, многие из них приходят к Богу, понимают, что тут суды Божьи. Если Господь захочет, никакая таблеточка никогда не поможет. А все это невидимо творится Божьей благодатью и милостью. А ее надо привлекать добрыми поступками. И вот апостолы были послушные. Даже Иуда и тот был послушный. Да, он предал, но до этого он был абсолютно послушный. Да, из гордыни, но он был послушный. А когда люди непослушные, то это мало то, что от гордыни. Возникает вопрос, если они хуже Иуды уже сейчас, что от них ждать дальше? Далее мы послушали Евангелие от Луки. Возвратились пастухи, славя и хваля Бога, и все, что они увидели, что ангел пришел благовестить о рождении Христа, о наречении имени ему Иисус ангелом опять же, и такому небесном зачатии. Вот, в общем, они все прославляли Бога. Они ночью не спали, днем прославляли. Вот такие были истинные рабы Божьи. Не такие, как ныне. И спят, и не прославляют, и сплошь самоправдание, непослушание. Какие же это рабы Божьи? Это не рабы Божьи, это рабы греха. А истинные рабы Божьи, они и ночью не спали, и ангелов видели поэтому. А те, кто спали, те не увидели. И днем они шли и радовались, близко восприняли все рождественское послание Божье. Вот истинные рабы Божьи, какие должны быть. Далее рассказано о случае, когда потерялся Христос, названный отец Иосиф и Матерь Божья. Думали, что он где-то между детками с ними идет, а он, оказывается, в 12 лет остался в храме. И такие вопросы задавал учителям церковным, что они в трепете и в ужасе слушали его ответы, они не могли ответить. Он сам задал вопросы и сам отвечал. И Матерь Божья 3 дня его искала. Можно представить, как только она разрывалась сердцем, а Бог ей не открывал, где он находится. Потому что Бог хочет воспитывать через смирение рабов своих. Даже Матерь Божья, она совершенствовалась через смирение. Сколько мы знаем прозорливцев, которым Господь легко открывает какие-то вещи, а Матери Божьей выше Херувим и Серафим Господь не открывал, где сынок ее находился. И только когда его нашла, смотрите, с каким смирением она его спросила. Не кидалась, как тигрица, львица, бить его, показывать свою истерику, доказывать, как она переживала. Она кротко подошла к нему, к потерянному сыну, и сказала: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». И все. Нет этой пены, этого брюзжания, этих виск, и порки. Ничего этого нет. Вот какая мать будет. Если мать такая будет, то и дети будут такие, как Христос, уподобленные ему. Тихие, спокойные и адекватные. Господь отвечает: «Зачем было вам искать меня?» В 12 лет он так отвечает. «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» То есть Матерь Божия говорит: «Отец твой и я». А на самом деле он говорит: «Не, отец мой другой, отец мой небесный, я Божий сын, что мне надо быть в том, что принадлежит отцу моему». Ну, не поняли они слов, но Матерь Божия, сказано, слагала все в сердце своем, в сердце своем. А у нас даже в ухо в одно влетело, в другое вылетело. Не только то, что читает священник, но даже проповедь его вылетает. Мы никак не можем приложить к себе эти слова священника. Все как пробка, вылетело и не поймаешь. Иисус же преуспевал в премудрости, возрасте и у любви у Бога и у человеков. Уже самое главное забыть – возлюбить Бога буквально всем, чем у тебя есть. И ближнего своего, как сам себя. Ну, мы эгоисты, нам так не положено. Мы будем себя любить, а других, ну, по остаточному принципу. Поэтому мало спасающихся. Мало спасающихся. Но если кто захочет спастись, пусть изменит свое мышление, свое поведение. Образ молитвы, наконец, воспримет праведный. Образ поведения, милосердие, послушание, самоукоризну, покой духа. Может быть, тогда он сподобится получить сладкий глаз Господа. Чадо, води в радость Господа твоего. Богу же нашему славься, да ныне и присно, веки веков. Аминь.